Глава первая. Маленькая девочка по имени Сима крепко сжимала пухлыми ручками твердые, напряженные ладони своего старшего брата Антона. Она сидела в большом мягком кресле на веранде прекрасного сказочного замка, освещенного теплыми лучами утреннего солнца. Ее ласковое, нежное личико было совершенно беззаботно. Словно ее не касались ни человеческие горести, ни многочисленные страхи, терзающие всякие сердца, в том числе и детские. Она радостно улыбалась, неловко дотрагиваясь до лица брата, печального, унылого, сломленного глубоким внутренним страданием. «Антон!» — весело сказала девочка, взъерошив ему волосы. «Я знаю, что ты грустишь. Это плохо. Мне это не нравится. Если ты будешь грустить, мне тоже станет грустно, и тогда все мы будем несчастными. Разве это хорошо?»
«Сима», — печально улыбнувшись, сказал тот, — «я вовсе не грущу. Тебе только показалось».
«Ах, как тебе не стыдно меня обманывать!» — воскликнула девчурка. «Я хоть и ничего не вижу, но прекрасно все чувствую. И я знаю, что ты, братик, грустишь. Не грусти, прошу тебя, это очень плохо».
Антон крепко сжал ее мягкие ладошки. «Знаю, знаю, Сима, это и вправду очень плохо».
«Так почему же ты не развеселишься?»
Он покачал головой. «Не все так просто, милая моя. Иногда мы не способны управлять своими чувствами».
«Вот глупости, если не мы, то кто же ими управляет?»
Он хотел было сказать «страдания, которые дарит нам жизнь», но сдержался, ясно понимая, что столь суровые слова могут повергнуть в уныние ласковое создание. «Я расстроен, Сима, потому что нам предстоит разлучиться. Сегодня я отправляюсь в Академию графа Мирослава и вернусь домой не раньше, чем через 5 месяцев. Все это время мы будем далеко друг от друга и не сможем видеться».
«Да, мамочка мне говорила», задумавшись, сказала та. «Но знаешь, я хорошенько подумала и в конце концов решила, что это не так уж и плохо. Конечно, я буду всем сердцем скучать по тебе, и иногда мне будет очень одиноко, но зато когда мы встретимся вновь, представь, сколько будет радости!»
Она восторженно улыбнулась.
«Я, наверное, подпрыгну к самому солнцу от счастья и, может быть, в порыве удовольствия смогу разглядеть твое лицо. А ведь правда, вдруг так и случится. Знаешь, мне кажется, постепенно я начинаю забывать, как ты выглядишь. Я все стараюсь оживлять в памяти твои строгие зеленые глаза, папочкины ярко-синие, мамины зеленые. Но эти образы становятся все более смутными и неопределенными, как будто что-то уводит их от меня. Я, бывает, очень пугаюсь из-за этого, но когда мамочка сказала, что ты скоро уедешь, меня сразу охватила надежда, что я непременно стану видеть к твоему возвращению. Уж не знаю, в чем тут дело. Может, это лишь глупая детская мечта, ведь мне всего 11 лет. Но все же я буду мечтать. Никто мне этого не запретит. Ведь если ни на что не надеяться, то впору умереть, правда? И вот я думаю, что если не перестану мечтать, в конце концов обязательно смогу видеть. Когда ты приедешь, я непременно увижу и вспомню твое лицо. Так что эта разлука, наверное, только на пользу. Вот почему, братик, я надеюсь, что в Академии ты будешь очень веселым и добродушным со всеми. Тогда, зная, что тебе хорошо, мне будет еще приятнее мечтать, и мое желание наверняка исполнится».
Его душа изнывала от боли, когда он слушал ее, мучительно глядя в ее красивые синие глаза, такие живые и яркие, но ровно ничего не видящие. Сима потеряла зрение не так давно, всего 1,5 года назад. Но многочисленные лекари, целители, маги и ведуны, к которым они обращались, уже сделали неоспоримое заключение, что бедняжка обречена на вечную слепоту. Несомненно, это стало жестоким ударом для их семьи. Аурелия, матушка Симы и Антона, несколько недель не говорила ни слова, находясь в каком-то безнадежном оцепенении, а Яким, глава рода Мироновых, казалось, утратил всякий интерес к жизни. Он почти не ел. В делах Королевского совета, где занимал почетную должность, едва принимал участие. Не спал по ночам и беззвучно плакал, глядя на свою бедную, ни в чем не повинную дочурку. Что касается Антона, то едва ли надо говорить, в какое состояние он впал, узнав о трагедии, постигшей его горячо любимую сестренку. Когда это случилось, ему едва исполнилось 16 лет, и, наверное, он был самым несчастным в семье Мироновых. Пареньку казалось, что это он должен был ослепнуть, он, но никак не его маленькая, чистосердечная сестра. Его мысли неизменно возвращались к этому убеждению, и постепенно он отрешился от жизни, стал бесчувственным, холодным и смертельно печальным. Ничто, по-видимому, не могло умерить его печаль. Однако время шло, и родители, видя, что их сын медленно уничтожает свою жизнь, свое право быть счастливым, которое, по сути, является долгом каждого человека, приняли решение отлучить его от дома, отправив в известную благородную академию для юных аристократов, где, как они надеялись, он сможет вернуться к радости и душевному благополучию. Вплоть до этого времени юноша учился дома, что соответствовало их знатному титулу. Но Яким в конце концов утвердил, что эта мера должна быть осуществлена непременно, и он не замедлил объявить об этом сыну. Как и следовало ожидать, Антон впал в ярость. Его приводила в бешенство одна только мысль о том, что ему предстоит расстаться с маленькой, одинокой Симой. Но Яким был непреклонен, как гора. И юноше после долгих ожесточенных споров пришлось смириться. Вполне естественно, что в академию он отправлялся отнюдь не с яркими предвкушениями, а в безмерном гневе и настоящем отвращении. Родители, по его мнению, поступили с ним жестоко и несправедливо, и, ко всему прочему, он уезжал, находясь в ссоре с родными. Беззаботные дни прошлого, светлые, чистые, такие красивые и веселые, казались теперь невероятно далекими. Их сменила печать неприходящего горя, отчаяния и бессилия. «Твое желание обязательно исполнится», — сказал Антон, целуя золотистые локоны Симы. Ему, понятно, не хотелось рушить надежду маленького несчастного сердечка. «Я в это верю». «Мир, ты что, плачешь?» — встревоженно спросила малышка, протягивая руки в сторону его лица. «Неужели плачешь?» «Ну, конечно, нет», — ответил парень, осторожно кладя ее ладошки на свои глаза. Удостоверившись, что они сухие, Сима снова ласково улыбнулась. «Так вот, ты будешь веселым в академии?»
«Я постараюсь».
«Нет, этого недостаточно. Мне нужно твое слово, честное-пречестное».
Он невольно усмехнулся. «Ну хорошо, даю слово».
Она сразу успокоилась. «Я знаю, Мир, что ты, мамочка и папочка, страшно огорчаетесь из-за того, что я перестала видеть. Но вам не стоит расстраиваться, ведь это ненадолго. Совсем скоро зрение вернется ко мне. Я это знаю так же, как и то, что ты лучший старший брат на свете».
«Вовсе я не лучший».
«Нет, лучший, не спорь, я говорю правду. И поэтому мне бывает очень тоскливо, когда я чувствую, что вы грустите. Это говорит мне о том, что я мечтаю о каких-то глупостях, которые никогда не исполнятся. А я знаю, что они исполнятся, и хочу уверить в этом вас.
«Какая ты милая, самоотверженная и благородная девочка!» — подавленно улыбаясь, сказал Антон. «Мне бы твою уверенность!»
«Что же в этом сложного?» — засмеялась она. «Поверь, и все! Знаешь, как это замечательно — верить в мечту! Это и есть настоящее счастье! Поверь, в эту самую минуту я на самом деле счастлива!»
Как ни странно, Антон не мог в этом усомниться. Однако ему самому было далеко не так радостно на душе. Ведь он помнил беспрекословные заявления ведунов, самых могущественных и сильных в королевстве. Помнил, и эта мысль, словно ядовитая пчела, будоражила его сознание, лишая возможности впустить в сердце благотворную веру. Весь этот день он не отходил от Симы ни на шаг, а вечером, когда пришла пора уезжать, и карета ожидала его у парадного подъезда, ему было так тяжело отпустить ее, покинуть на такое мучительно долгое время, что он едва не впал в отчаяние. Но нестерпимая минута настала, и вот он уже находился в карете с влажными от слез глазами, вспоминая, как испуганно и порывисто хватала его за руку Сима. Впервые осознав, что предстоящая разлука вовсе не снилась ей, и она действительно теряет своего самого лучшего друга. Она бы, наверное, так и не выпустила его, если б не Аурелия, нежно уговорившая ее отпустить брата. Антон выглянул в окно кареты, мрачно оглядел проносящиеся мимо высокие дома, величественные медные статуи, красивые изящные мосты, перекинутые через большую, ослепительно сверкающую на солнце темно-синюю реку. Осознание того, что он не увидит Симу в последующие 5 месяцев, приводило его в какое-то болезненное негодование. Он чувствовал совершенно неприсущую ему вскипающую злость, которая, кажется, норовила поглотить его без остатка. И ему было немного стыдно от того, что, по-видимому, он не сможет исполнить данное Симе обещание. Хотя, возможно, это было нелепо, неоправданно и просто смешно, вся его неиссякаемая ярость, как бы странно это ни звучало, обрушилась на ненавистную академию, которая, как ему казалось, и вынудила его оставить сестренку. Эта ярость все нарастала и нарастала, и, вероятно, ничто не могло погасить ее. Антон молча и угрюмо смотрел в окно, твердо зная, что едва ли станет в академии послушным и безвредным учеником. И эта мысль как будто увековечила его страдания, сделав их совершенно неуемными.